Daily Output, моя фамилия Коноплёв, здравствуйте. Сегодня наш подкаст будет про вредные привычки. Вредные привычки – это не только эвфемизм зависимости, но еще и хорошая иллюстрация к предыдущей теме. Если вы помните, в предыдущем выпуске я говорил про разницу между концептуальным знанием и пережитым опытом, знанием теоретическим и практическим, между знанием просто и действием, скажем вот так. Ну да, если, например, кто-то говорит, что бросит курить и больше не будет курить, и через некоторое время в этот же самый рот, к которому он это говорил, вставляет сигарету, поджигает ее и закуривает, это ли не прекрасная иллюстрация вот между этим, между теорией и практикой? Ну, почему так происходит? Потому что человек, когда говорит, что он бросит курить, он говорит теоретически. А потом наступает практика, в которой ему действительно нужно бросить курить. И вот эта вот разница, она довольно существенна и ощутима. Я это знаю на себе, потому что я довольно долгое время курил. Ну, настолько долгое, что, в общем, меня можно было назвать заядлым курильщиком. Это была зависимость такая, причем довольно крепкая, как с никотином часто, собственно, и бывает. И да, я бросил, и вот сегодня про это буду рассказывать, но это не подкаст, созданный для того, чтобы подвигнуть кого-то бросить курить. Я тут, как обычно, никого ни к чему не призываю, но если кто-то бросит курить после этого подкаста, я буду только рад, потому что, с моей точки зрения, это правильное действие. Это не курить лучше, чем курить, с моей точки зрения. Но это, опять же, спорно. Бродский, например, говорил, что... как уж он там говорил, что обезьяна взяла палку, и это сделало ее человеком. Человек взял сигарету, и она сделала его поэтом. Разные есть точки зрения на курение. Но мы сегодня не только про курение, мы скорее про вот эту вот разницу. Как так получается, что... мы вроде как с одной стороны хотим бросить курить, с другой стороны у нас не получается. Вроде бы один и тот же человек. Почему вот это вот так происходит? И чтобы ответить на этот вопрос, наверное, стоит начать с того, как мы, собственно, впадаем в какую-то зависимость. И на самом деле это действует такой же механизм, который действует при формировании любой привычки и при формировании какой-то мотивации. При контакте... это вообще называется мезолимбический путь. Как происходит на низком уровне, я это расскажу просто, чтобы потом использовать, потому что потом будет важно. Когда поступает вот сигнал, сенсорный сигнал от наших органов чувств при первом контакте с тем, что вам потом понравится, вот этот вот сигнал поступает в область, которая называется BTA, по-русски называется область покрышки. Там происходит выброс дофамина. Это такой нейромедиатор, такой сигнал для следующих уровней мозга. Потом этот сигнал приходит в область, которая называется миндалина. Она отвечает за эмоции. И вот на этом этапе вам уже что-то нравится, но вы еще это даже не осознали. Потом этот сигнал проходит в прилежащее ядро, которое отвечает за действия. И только после этого он приходит в префронтальный кортекс. Это, собственно, то место, где живет вот наша личность, наши когнитивные всякие функции. То есть, что я тут хочу сказать, что... ну да, он потом еще попадает в гиппокампус, например. То есть, мы его запоминаем. То есть, он остается в нашей памяти. И многие, например, курильщики могут с уверенностью об этом сказать. И вообще, собственно, это не только с курением связано, это вообще с чем угодно. Любое удовольствие можно вспомнить. То есть, не обязательно, например, чувствовать дым сигареты, чтобы захотеть курить. И захотев курить, вы можете легко очень представить этот дым, и выделяется прям слюна. То есть это можно прям почувствовать, как собака Павлова. Правда, собака Павлова на свет реагировала, а тут можно прям у себя в голове создать вот эту вот цепочку, хотя раздражителя на самом деле рядом нет. Ну и люди, у которых нет никакой зависимости, я за вас очень рад, во-первых. Во-вторых, таких людей почти нет. Ну, например, можно представить с едой, да. Если хочется есть и представляешь или там читаешь, например, про... то есть еды самой нету, но в голове есть мысль о еде, она вызывает вот вполне себе физические такие ощущения. Вот. То есть примерно вот по такому пути, которые, как я уже сказал, мезолимбическим называется, проходит вот этот вот сигнал. Но что здесь хочу подчеркнуть, как бы детали не так важны. Важно, что этот сигнал идет сквозь области мозга, которые мы довольно плохо контролируем, потому что они отвечают, например, там, за сердцебиение, за движение, за там, распознавание свой-чужой. То есть такие вещи на очень-очень низком уровне, которые мы... Ну, большинство из нас контролировать в принципе не могут, и вот эти вот области участвуют в этом движении, причем с них все начинается. Вот, это будет важно чуть-чуть попозже, но в чем, собственно, идея, да? В природе, скорее всего, было заложено вот это такая система поощрения, которая заложена в нас природой для того, чтобы, ну, мы делали то, что природе нужно. А природе нужно, чтобы индивидуум каждый конкретный желательно подольше пожил, не умирал. Вот, поэтому, например, мы получаем удовольствие от еды. И еще хорошо бы, чтобы эти индивидуумы размножались. То есть жизнь распространяла сама себя. И поэтому, например, мы получаем удовольствие от секса. И, то есть вот этот процесс размножения приносит удовольствие, и именно поэтому мы, собственно, им и занимаемся. То есть вот этот такой встроенный механизм поощрения, такая встроенная мотивация, встроена в нас природой. Но человек довольно давно уже нашел способы этот механизм хакать. То есть вот этот механизм создан для того, чтобы мы выполняли какое-то полезное действие, полезное для природы действие. Но человек придумал, что нашел вещества, с помощью которых можно это удовольствие получать напрямую, не делая никаких, не совершая никаких действий. И вот это вот такой хак обойти вот этот вот механизм, не делая ничего, получать удовольствие. И как только человек, понятно, что получает удовольствие, мы хотим его повторить. Мы повторяем. Обычно человек хочет этого удовольствия все больше и больше и больше. И вот таким образом, повторяя это удовольствие, закрепляется, ну, по сути, привычка. Только мы ее называем вредной. Вот. Вот эта вредная привычка появляется, и есть такое выражение «привычка второе я». Тут можно даже с ним поспорить. Возможно, привычка – это даже первое я. Потому что, во-первых, что такое привычка, как мы говорили в предыдущем выпуске, это такой механизм, такое действие, которое мы можем выполнять практически автоматически, не задействуя вот эти вот верхние области мозга, особо не размышляя, не думая, а просто делая на автомате что-то. И, ну, например, курильщики знают, что можно в разговоре с кем-то закурить сигарету и потом через некоторое время опомниться и подумать, это я все ту же курю, которую закурил, или это уже вторая? Вот, то есть можно заговориться, то есть ты делаешь настолько на автомате, что, в общем, не даешь себе в этом отчет. Таким образом, да, это привычка. Вот мы так поговорили о том, как они появляются, а теперь можно поговорить, почему от них так тяжело отказаться. Почему вот эта вот, собственно, разница между теорией и практикой так хорошо проявляется. Ну, почему? Потому что решение бросить курить, например, или отказаться от любой вредной привычки, которая с нашей точки зрения вредная, принимается вот в тех верхних областях мозга, где, собственно, наши когнитивные функции происходят. И вот это решение принято сверху, оно, скорее всего, не будет поддержано низом, вот этими вот нижними, более древними слоями разума, мозга, который мы не контролируем. Разум — совсем правильное слово. Вот. И вот эти нижние слои, они прекрасно знают, что, например, сигареты приносят удовольствие. Поэтому они будут всячески сопротивляться тому, чтобы вот этот верхний слой единолично принял это решение удовольствие себя лишить. Вы даже можете понимать, что, в принципе, ну вот, например, в случае с никотином, да и, в общем-то, с любым практически наркотиком, вот этот вот верхний, то есть на уровне человека, на уровне вот этой личности, да, в верхних слоях мозга, вы понимаете, что, в принципе, выхода из никотиновой зависимости два. То есть вот этого никотинового голода, вот этого ощущения ломки, ну, ломка, наверное, слишком громкое слово для именно никотина, хотя, в принципе, оно где-то подходит. Вот это вот ощущение того, что вот хочется наркотика, оно, из него можно выйти двумя способами, только два способа есть. Первый – это, собственно, взять и закурить, например, да, то есть дать этот наркотик. И тогда ты вот эту вот ломку временно снимаешь. Но это только временно, и на уровне вот этом когнитивном, на верхних слоях мозга мы это хорошо понимаем, что это временно, это просто нужно пережить. И через какое-то время, вот это, собственно, второй способ. Второй способ – это вернуться в свое нормальное плюс-минус состояние. Ну, то есть это довольно долгий процесс, но рано или поздно вот это вот привыкание, оно проходит. И вот эта вот тяга к никотину, она проходит. И мы это знаем, и мы знаем на многих примерах, но когда это доходит до себя, довольно сложно убедить вот эти вот верхние вот этой области мозга, довольно сложно убедить нижние области мозга в том, что это действительно нужно, и это действительно путь избавления от зависимости, потому что нижним слоям мозга, в общем, пофигу на то, что зависимость, независимость, вот удовольствие – все понятно, и вот нет удовольствия – это тоже понятно. Отсутствие удовольствия – это хуже, чем удовольствие, поэтому давайте мы не будем тут сидеть вот мучиться, а возьмем просто и закурим. Вот, товарищ по одной. И тогда нижние слои будут рады. Вот. Вот этот вот конфликт между верхними и нижними слоями, он, в общем, такой, можно даже как-то почувствовать, как будто в тебе две личности борются. Такой дьявол и ангел. Ну, вот метафоры можно всякие приводить. И по сути, это так. То есть у вас как бы две сущности, которые борются. Одна сущность, которая знает на таком логическом уровне, что это должно сработать, и другая сущность, которая наплевает на логические аргументы и хочется удовольствия здесь и сейчас. Вот. То есть, почему, собственно, еще одна причина, почему многие люди, например, не бросают курить, не бросают какие-то свои зависимости, она в том, что зависимость становится частью личности. У нас даже на уровне вот этом когнитивном, на верхнем уровне у нас не возникает желания бросить курить, например, там, или бросить любой другой наркотик, просто потому что нам кажется, что это такая часть нашей личности. То есть мне, например, казалось, что я очень романтично курил. Мне очень это нравилось, вот этот процесс, когда ты выходишь так вот о чем-то подумать на свежий воздух, ты так закуриваешь сигарету, смотришь вдаль. И вот так вот думаешь, и вдруг тебе приходит какая-то классная идея. И мне некоторое время казалось, что я работать просто не смогу без сигарет, потому что мне идеи перестанут приходить. Это действительно у меня работало очень четко. У тебя тупик, ты вышел на улицу, закурил сигарету, и вдруг пришло какое-то решение. Вот это вот работало прям на ура, и, ну, и в других случаях, то есть когда у тебя, например, какая-то трагедия, и ты такой выходишь, вот так вот драматично закуриваешь, так вот прям тебе... Ты чувствуешь таким себя героем черно-белых фильмов, который вот идет. Или там, например, у тебя, наоборот, какое-нибудь такое радостное приподнятое настроение, ты выходишь, утро, красота, птички поют, свежий воздух. Как же здесь не закурить? Вот, вот все вот это, вот такие вот эти ощущения, это как бы часть меня, часть личности. Я такой романтичный чувак с сигаретой. Вот. И поэтому, даже понимая на каком-то уровне, что, наверное, это не очень полезно для здоровья. Вот. Хотя это вот на этом уровне не совсем заметно. То есть ты действительно это знаешь, ну, в теории, что в теории курить не полезно. Вот. Вообще от этого там умирают довольно часто, и на каждой пачке написано, что, ну, какой-нибудь там местный Минздрав предупреждает, и вот эти фотографии. Я сейчас не знаю, как в России, по-моему, в России тоже там такие вот здоровые фотографии на пачках, вот, но я в Европе прям отлично, особенно мне нравится очень реклама, когда барышня с платком, с таким белым, и у нее вот в этом платке такой кровавый след. Вот это прям фотография меня очень всегда впечатляла. Это прям очень классная работа человека, который вот все эти противные фотографии делал. Вот. Но все эти противные фотографии не работают, потому что ты всегда думаешь, что это не про тебя. То есть это, вот это именно теоретическое знание, которое как бы к себе применять довольно тяжело, ну, потому что мы даже когда в теории знаем, что это вроде как правда, вот, всегда думаю, что это меня не коснется. Вот, и поэтому вот эта вот твоя часть личности, которая курящая, она такая романтичная, она вроде как конфликтует с сознанием, что это для здоровья не очень полезно, но как-то уживается. И мой способ выходить из этого был, ну, как обычно, я много говорю об этом, это осознанность. Наблюдать за тем, что на самом деле происходит, что ты на самом деле чувствуешь. Не думаешь про это. И вот здесь мы как бы переходим к практике к этой. Не думаешь, а именно чувствуешь. То есть я брал сигарету, закуривал ее и пытался понять, мне действительно это нравится? То есть мне действительно это приносит удовольствие? Или я это делаю, потому что на автомате часто, то есть вот этот триггер, он срабатывает на автомате, либо я это делаю, ну, потому что вот этот вот никотиновый голод меня догнал, и мне сейчас нужно его утолить. И вот в какой-то момент ты начинаешь замечать, что на самом деле удовольствия от никого не получаешь. Даже утренняя сигарета, которая должна, по идее, быть самой кайфовой, потому что ты как раз провел там 8 часов, когда ты спал без сигарет, и чем дольше, на самом деле, ты проводишь без сигарет, тем тебе должно быть кайфовее. Вот. И даже вот эта утренняя сигарета, она вроде как, ну, такая обычная. То есть ты возвращаешься просто в свое нормальное состояние. Из такого, такого полусонного разбитого ты как-то вроде более-менее собираешься. Вот. И еще одна мысль, которая меня посетило, когда я начал наблюдать, внимательно смотреть за собой, я вдруг понял, что меня ужасно бесит курить. То есть вот это вот, во-первых, ты постоянно думаешь о сигаретах. Ты куда-нибудь едешь в какую-нибудь глухую деревню, и ты думаешь, блин, там не будет, скорее всего, магазина, или он будет закрыт в выходные, в которые мы туда приедем, поэтому нужно забрать, с собой запастись сигаретами и всем таким. Вот. В общем, очень много мороки. Потом довольно тяжело переносить долгое, то есть иногда ты просто вынужден быть без сигарет. Например, хороший пример – это перелет в Штаты. Когда ты летишь через океан, еще в каком-нибудь пересадках, в каком-нибудь Хитроу, в котором нет курилок вообще, и там, например, ты пару часиков посидишь в самолет, подождешь, потом сядешь в самолет, еще перелетишь через океан, и, в общем, вот это время просто адское мучение, потому что негде и покурить. Вот. И вот это вот все в совокупности привело к тому, что я в какой-то момент понял, что все, я не хочу больше. И, по-моему, единственное, каким образом я это сделал, это просто вот наблюдением. То есть у меня не было никаких размышлений о том, что типа это вредно для здоровья или что-то еще. Это просто вот было именно наблюдение за собой и за своими ощущениями от сигарет, от того, как вообще все это дело происходит. И когда ты внимательно смотришь вот на эту часть личности, которая тебе вроде нравилась, такая романтичная, когда ты внимательно на нее смотришь, ты понимаешь, что это часть личности такая же иллюзия, как дым, который ты выдыхаешь. Ее на самом деле не существует. Ты ее сам себе придумал, вот эту вот романтику. А на самом деле эта личность родилась, она стоит на колосс на глиняных ногах. Он стоит на убеждении в том, что курение приятно. На самом деле курение неприятно, потому что вот практически ты это понял. Ты просто куришь, чтобы вернуться в нормальное состояние. Собственно, это действие наркотиков всегда. Оно у тебя сначала удовольствие, а потом ты вынужден принимать наркотик просто, чтобы вернуться в нормальное состояние. Вот. И никотин, несомненно, один из таких самых залипательных наркотиков. В общем, да. Поэтому это хороший пример, который любят во многих. Это не только в этом подкасте, если вы почитаете какие-нибудь книжки про вот силу воли и про все остальное. А сила воли, по сути, это вот наша вот эта вот когнитивная функция. Это вот другой способ бросать курить, это вот именно бросать на силе воли. С моей точки зрения, он работает довольно плохо, потому что вот эта сила воли, вот это вот убеждение верхней части мозга о том, что я бросаю курить, оно будет всегда конфликтовать с нижней частью мозга. Здесь, конечно, можно ставить подпорки, тоже такие когнитивные. Например, я не курил уже день, поэтому и посмотрим, что будет дальше. Потом ты не куришь 2 дня, и ты говоришь себе, окей, я уже 2 дня не курил, не хочется закуривать, чтобы не нарушить эту тенденцию. Потом 3 дня, уже вроде как долго, и уже вроде как начинает потихонечку отпускать. Потом неделю, вот, и так далее. То есть вот на такой подпорке я уже столько вот не курил, поэтому сейчас, если я закурю, я, по сути, разрушу всю вот эту вот положительную цепочку. Ну вот, оно тоже может работать. Но с моей точки зрения, если вот этого убеждения в том, что ты на самом деле не любишь курить, а на самом деле это не нравится, рано или поздно, и у меня есть такие знакомые, которые там через, например, год некурения опять закуривают. Просто потому, что нет вот этого убеждения на каком-то глубоком уровне, что на самом деле никакого удовольствия здесь нет. Ты все это удовольствие сам себе придумал, и вот эту личность ты придумал сам себе. Она очень теоретическая, она очень иллюзорная. А в практике, если внимательно смотреть, что на самом деле происходит, ты понимаешь, что никакого удовольствия на самом деле нет. Оно абсолютно иллюзорное, как, собственно, та личность, которую ты придумал, с которой ты таскаешься. Вот. Я тут очень много чего-то про сигареты. Вот. Надеюсь, что для вас эта тема совершенно не актуальна. Но этот механизм зависимости работает со всем. Например, зависимость от новостей, социальных сетей и всего такого. В точности такой же механизм. Ты открываешь телефон, ты открываешь социальную сеть, и вот этот вот спиннер крутится, вот это колесико крутится, и ты такой ждешь вот этих вот каких-то новостей, там какой-то новой информации, и она вдруг появляется, и ты вот такой легкий-легкий укол эндорфинов, такое легкое-легкое удовольствие от того, что что-то новенькое появилось, интересное, любопытное, вот, а потом там еще какой-нибудь лайк прилетит, и кто-нибудь тебе там какой-нибудь комментарий напишет, и вот это вот все, вот, его хочется опять испытать, поэтому через какое-то время ты опять берешь телефон, и вроде брал его для того, чтобы, не знаю, время посмотреть или погоду, а на самом деле потом на полчаса залип в какой-нибудь социальной сети. Это вот, этот механизм, он в точности так же работает. И это, по сути, тоже зависимость. Если мы подумаем, то, например, у наших предков, которые тоже обманывали, на самом деле, систему, но не так сильно, как мы, у них телефонов не было. И поэтому я уверен, что у них вот эта вот система поощрения работала гораздо четче, и они получали гораздо больше удовольствия, просто потому что вот этот вот мезолимбический путь, он не хоженый так часто, как у нас. А мы его, то есть мы вот это удовольствие дешевое, мы получаем довольно часто от таких источников, которые, слишком сильно эксплуатируют вот эту нашу систему удовольствия, и поэтому удовольствие мы получаем гораздо меньше, чем могли бы. И если смотреть, например, еще такой вот эффект, уже переходя, собственно, к знаниям и подытоживая, если вы такие же любители знаний, как я, это, в принципе, мне кажется, в нашей вот современная экономика называется экономика знаний. То есть роль знаний такая довольно высокая сейчас. Ну, такое убеждение в этом обычно заключается, что типа знания – это хорошо. Вот. И поэтому люди стремятся, в принципе, получить знания. Они стремятся, что, в принципе, наверное, по большому счету неплохо. Но, как мне кажется, знание сильно переоценено. Потому что знание без практики это просто пустое, такой накачанный знаниями интеллект. Его бы применять куда-нибудь, а он обычно у нас возникает такая как бы зависимость от знаний. Что я имею в виду, это вот хороший пример, наверное, книжный магазин. Если у вас было вот это чувство, когда приходишь в книжный магазин, не обязательно реальный, виртуальный, приходишь на сайт и выбираешь какую-нибудь книжку, вот это есть предвкушение. Сейчас я выберу классную какую-нибудь книжку, вот это предвкушение такое же, как есть, когда крутился спиннер в социальной сети. Предвкушение какого-то чего-то новенького, какого-то такого удовольствия от получения чего-то. Вот. Потому что, как я уже говорил, дофамин – это предвкушение удовольствия тоже. Вот. И когда ты вот это предвкушаешь это удовольствие, а потом его получаешь, тут книжку ты купил, и вот это вот удовольствие хочется повторять, и поэтому получается так, что люди накупают себе кучу книжек, но их не читают. Вот этот, этот странный эффект, он, собственно, объясняется тем, что удовольствие от предвкушения вот этой покупки этой книжки, оно, ну, как бы его гораздо проще получить, чем удовольствие от прочитанной книжки. Потому что, чтобы получить удовольствие от прочитанной книжки, ее нужно прочитать. А это уже такая практика, это нужно что-то делать. Легче пойти по вот этому вот хаку получения предвкушения от удовольствия. Получения удовольствия от предвкушения. И мы часто очень вот этим злоупотребляем. И это то, что я имею в виду, когда говорю, что знание переоценено. Получение знания – это определенное удовольствие, но, как мне кажется, применение на практике приносит более глубокое и более глубокий и более долгий эффект. Если читать книжку, удовольствие от прочитанной книжки, оно гораздо-гораздо глубже и плотнее, чем удовольствие от покупки, от выбора, от всего остального. Отлично, что это удовольствие есть, но лучше не злоупотреблять им, лучше оставить вот это вот предвкушение на то, чтобы книжку прочитать. Не только ее купить, но и прочитать, и действительно, а потом еще и применить. И когда ты применяешь, ты видишь вот эту вот разницу между теорией и практикой, И на практике удовольствие, оно гораздо глубже, интереснее. И закончу я, наверное, тем, что я хотел это в предыдущем выпуске сказать, но оставил на этот. У Будду спрашивали разные, Будде задавали разные вопросы. Вот, и было прям такое понятие авьяката или авьяката, я не помню, где ударение ставится, в общем, авьяката, это вопросы, на которые Будда принципиально не отвечал, потому что они практически не помогали достижению просветления. То есть если человек спрашивал какой-то, ну, такой вопрос, который, в котором есть какая-то, вроде какой-то смысл есть, но ответ на этот вопрос никак не поможет приблизиться к просветлению. Будда просто на него не отвечал. Как написано обычно, хранил благородное молчание. И вот это, на самом деле, с моей точки зрения, правильный подход. Знание само по себе никакой ценности не несет, пока это знание не приводит вас туда, куда вы хотите прийти. И, наверное, вот так вот знание и стоит использовать. Поэтому исходить, наверное, нужно из практики, из того, что мы хотим достичь, для чего мы получаем какое-то знание. Надеюсь, что вы отвечаете на этот вопрос, когда слушаете мои подкасты. Я бы хотел, чтобы они были... Я уже несколько раз это повторял, я скорее практик, чем теоретик. Мне больше нравится проверять что-то на практике, и я, собственно, рассказываю, исходя из своего опыта. Вот сегодня про курение, например, рассказал. Это абсолютно мой опыт. Я знаю, о чем я говорю, потому что я это пережил. И жизнь, мне кажется, для того и нам дана, чтобы пережить максимально много интересных опытов, чего, собственно, я вам и желаю, и не прощаюсь.